В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Третий день заседания в Конституционном суде по делу об импичменте президента Саломе Зурабишвили прошел на фоне громких заявлений.
Вы не можете ответить даже на вопрос грамматики, который учат по учебнику Акакия Шанидзе в 7 классе. Теперь мы из учебника для 1 курса опустились до учебника 7 класса.
Митингующие в Тбилиси разбили палатки и потребовали от власти отказаться от поправок к закону о манифестациях.
Эти попытки идентичны действиям Януковича, который пытался хоть как-то сбить протест в 2014 году. Сегодняшние поправки слово в слово копируют инициированный президентом Украины закон.
В Сухуми обсуждают итоги встречи президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным.
Если мы хронологию посмотрим деятельности нашего президента, есть некоторые вопросы, которые касались Российской Федерации. Они обсуждались иногда кулуарно, иногда принимались решения кулуарно нашим руководством.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Более 50 человек погибли в результате обстрела продуктового магазина и кафе в селе Гроза Купинского района Харьковской области Украины. Удар, как утверждают местные власти, нанесли российские военные. Фото последствий обстрела опубликовал президент Владимир Зеленский. Он назвал случившееся сознательным терактом. Среди погибших 6-летний и ребенок. Речь об одном из самых кровопролитных ударов в ходе войны в Украине. По предварительным данным МВД страны, был использован ракетный комплекс «Искандер». Прокуратура Украины также сообщила о 7 раненых в результате обстрела. По информации источников издания «Украина сейчас», в кафе в момент удара проходили поминки, на которых присутствовало много людей. Российские военные сообщения об обстреле пока не комментировали. Село Гроза находится примерно в 20 километрах от линии фронта. Если Россия добьется паузы в войне и заморозки конфликта в Украине, то через 5 лет с новой силой продолжит военные действия, которые затронут и другие соседние страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил западных союзников, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Испании. Все эти страны, считает Зеленский, нуждаются в экономической поддержке и гарантиях безопасности, чтобы у России не было соблазна попытаться сломить их суверенитет еще когда-нибудь. По мнению украинского лидера, агрессию России наиболее надежно нейтрализует поражение в войне. Цитата: «Мы должны победить в Украине, чтобы Путин не смог масштабировать эту агрессию», добавил Зеленский, поблагодарив союзников за военную помощь. Сегодня же Владимир Зеленский встретился в Гранаде с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фотография, на которой видно, как премьер-министр Армении общается с украинским лидером, опубликована на странице Пашиняна в Инстаграме. После разговора с Пашиняном Зеленский написал в социальных сетях, цитата: «Во время нашей первой встречи мы с премьер-министром Армении сосредоточили внимание на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе в интересах Украины, чтобы между народами, проживающими в этом регионе, царили стабильность и дружеские отношения». Конец цитаты. Отметим, вчера президент Украины провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга. Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил вооруженное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба парламента. В заявлении подчеркивается, что нападение Азербайджана было неоправданным и заранее спланированным. По мнению парламентариев, произошедшее является грубым нарушением международного права и прав человека. Массовое бегство армян из Нагорного Карабаха депутаты сравнили с этнической чисткой. Они призвали страны ЕС оказать Армении помощь, чтобы справиться с потоком беженцев. Помимо этого, парламентарии призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку. Цитата: «Развитие стратегического партнерства с такой страной, как Азербайджан, которая грубо нарушает международное право, международные обязательства, а также имеет спорную репутацию в области прав человека, несовместимо с целями внешней политики ЕС». Конец цитаты. Кроме того, депутаты призвали ввести санкции против азербайджанских чиновников, снизить зависимость от импорта азербайджанского газа, а в случае военной агрессии или значительных гибридных атак против Армении полностью прекратить импорт нефти и газа из Азербайджана в ЕС. резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы, текст документа будет официально обнародован 10 октября. Лидеры Армении, Франции, Германии, Европейского совета Николь Пашинян, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель проведут встречу, несмотря на отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Как ранее сообщалось, Алиев отказался от встречи в Гранаде. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, между тем, заявила, что Евросоюз удвоит финансовую поддержку Армении.
Мы решительно поддерживаем Армению и ее гуманитарные нужды. Мы уже выделили 5,2 миллиона евро. Сегодня на встрече с премьер-министром Пашиняном я объявляю, что мы удвоим эту поддержку до 10,4 миллиона евро. Мы также предоставляем 15 миллионов евро в качестве прямой поддержки бюджета. И сегодня мы обсудим, что еще можем сделать для Армении в этой сложной ситуации.
Между тем, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на собственной странице в социальной сети X, что Баку готов к проведению в ближайшее время в Брюсселе трехсторонних встреч в формате Евросоюз-Азербайджан-Армения. Он подчеркнул, что Баку поддерживает брюссельский трехсторонний формат, которому содействует председатель Европейского совета Шарль Мишель. По мнению представителя Азербайджана, предвзятая милитаристская политика Франции в регионе ее шаги наносят ущерб региональному миру и стабильности на Южном Кавказе.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Заседание парламента Грузии проходило на фоне воя сирен. После шумной акции протеста митингующие демонстративно разбили палатки и потребовали от властей отказаться от поправок к закону о манифестациях. Несмотря на негативную оценку омбудсмена, большинство в ускоренном режиме за два дня в трех слушаниях приняло скандальные поправки, которые в оппозиции назвали калькой российского законодательства. Подробности в материале Ираклия Ураквелидзе.
Пленарное заседание парламента проходило под вой сирен. Участники акции протеста разбили около десятка палаток и развернули транспаранты, протестуя против ужесточения законодательства в отношении митингующих. По словам гражданских активистов, несмотря на репрессии, их не запугать.
Эти попытки идентичны действиям Януковича, который пытался хоть как-то сбить протест в 2014 году. Сегодняшние поправки слово в слово копирует инициированный президентом Украины закон. Там тоже вводился запрет на разбитие палаток, сооружение временных сцен и применение громкоговорителей. Даже наказания и штрафы идентичны. Нынешняя власть этими действиями отождествляет себя с Януковичем.
Необходимо подчеркнуть, что до заседания свои критические замечания по законопроекту высказал народный защитник Ливан Иосилиани.
Поправки запрещают участникам собраний и манифестаций обустройство временных конструкций по пяти возможным причинам, которые, по мнению народного защитника, не имеют под собой веских оснований для их введения. Действующие нормы уже предусматривают возможность соответствующего реагирования в случае подобных угроз, и в этом плане нет необходимости вводить дополнительные запреты, тем более, что законопроект предоставляет возможность широких интерпретаций.
Отмечается в заявлении аппарата омбудсмена. Что касается заседания парламента, то оно прошло нервно, на фоне взаимных упреков и обвинений. Оппозиция заострила внимание на абсурдности формулировок законопроекта. Напомним, участникам собраний и манифестаций запрещается возводить временные конструкции, а определение их законности делегируется полиции, которая на свое усмотрение будет определять правомочность действия манифестантов. По мнению оппозиционеров, вписывает закон такие положения недопустимо. Вот что сказал по этому поводу представитель стратегии Агма Шенебели по Атаманч Галадзе.
Если называть вещи своими именами, вы стремитесь к тому, чтобы люди оставались на холоде в условиях перманентного протеста, а не находились в палатке. Тогда запретите и дрова. Напишите, что приносить дрова тоже запрещено. Запретите консервные банки. Иногда на акциях люди голодны. Напишите, что консервные банки проносить запрещено. Потом оцепите со всех сторон и запретите людям проносить воду. Вы вводите эту регуляцию. Кто должен определять, что подразумевается под конструкцией? Полицейский определяет, что сочтет конструкцией. Уносили палатки и до того. Закона не было, и их забирали. Вы забрали нашу палатку, из которой раздавались медикаменты пострадавшим на митинге. Это было законно?
В свою очередь, представитель Лела Анна Нацвишвили припомнила большинству, что и при отсутствии в законе соответствующей записи правоохранители не разрешали матерям больных ахондроплазией детей греться в палатках. На эти выступления последовала ответная реакция вице-спикера большинства Гии Вольского.
Вот признали, вспомнили, как принятые Януковичем законы сожгли на Майдане, и, конечно, все разбрасывается по этому сценарию. Вы хотите повторения Майдана? Кто-то упомянул здесь дрова. Как можно их упоминать, когда мы помним, как люди принесли их для обогрева, а из них строили баррикады и били ими полицейских?
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, основанием для внесения поправок в закон о собраниях и манифестациях является заявление службы госбезопасности. Напомним, по информации спецслужб, трое представителей НПО «Канвас» из Сербии с 26 по 29 сентября проводили в Тбилиси тренинг для членов НПО и гражданских активистов, которые, по мнению власти, должны были сыграть решающую роль подготовки и осуществлении процессов насильственного свержения власти. Сегодня в рамках расследования этого дела директор НПО Георгий Меладзе был допрошен в Тбилисском городском суде службой госбезопасности. Как заявил он Радио Свобода, происходящее содержит риски в сфере соблюдения прав человека.
Я хочу возбудить против всего этого дела в суде. Нельзя это оставлять без реагирования. Несмотря на гриф «секретно», думаю, что общественность имеет право знать, что там происходило. По-моему, ничего секретного в моем опросе не было. Происходящее было оскорбительным. Вопросы, которые мне задавали, были оскорбительны с профессиональной и личной точки зрения. Если государство решило задать такие вопросы, это уже большая проблема. Это не шутки. То, что я услышал, было очень опасно для прав человека.
Говорит Георгий Меладзе. В свою очередь, по словам адвоката организации «Шоты Тутберидзе», СГБ запретило говорить о деталях допроса, и все, что он может сказать, это то, что, цитата, «СГБ организует абсолютно лживые брифинги и говорит об абсурдных обвинениях, как правило, полной ерунде, но при этом ограничивает других участников процесса праве говорить об этом публично». Пока не ясно, как поведет себя президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая имеет право наложить вето на скандальный законопроект. Впрочем, спустя месяц после прохождения юридических процедур большинство сможет вновь поставить его на голосование. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Третий день заседания в Конституционном суде по делу об импичменте президента Саломе Зурабишвили прошел на фоне громких и скандальных заявлений. Представители президента обвинили главу Конституционного суда Мераба Турава в создании неравных условий во время прений и поставили под сомнение справедливое отношение суда к ним. В ходе прений лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе не гнушался оскорбительных заявлений в адрес президента и ее двух представителей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Третий день представители президента и грузинской мечты доказывают друг другу, а в первую очередь судьям Конституционного суда, как следует понимать три статьи основного закона. Речь идет о 49-й статье о статусе президента как главы государства и представителя Грузии за рубежом, 52-й, согласно которой президент осуществляет представительские визиты только с согласия правительства. И именно в нарушении этой статьи обвиняют президента Саломе Зурабишвили грузинская мечта, вопреки отказу правительства с целью целью лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз, она на свои средства посетила Европу с 31 августа по 2 сентября, встречалась с президентами Германии и Франции и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. При этом, как заявляют представители президента Тамар Чугушвили и Майя Купалеишвили, президент руководствовалась 49-й и 79-й статьями, обязывающими все ветви власти способствовать интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Один из авторов обращения в КАЭС для запуска процедуры импичмента, глава правящей партии Иракли Кобахидзе, утверждает, что статус президента не следует путать с полномочиями, которые определяются исключительно 52-й статьей, которой как раз и не следовало президент. В этом ключе он и задавал вопросы представителям президента с утра на возобновившихся прениях в Конституционном суде. Однако вскоре ситуация накалилась. Завязался спор с главой КАЭС Мирабом Турава и представителями президента. Судье не понравилось, что на один из вопросов Кобахидзе после Чугушвили решила ответить и второй представитель президента Майя Купалеишвили. Для чего нужны два ответа? Время нужно ценить. Госпожа Тамар уже ведь ответила. Если вы что-то новое скажете, то пожалуйста. Колбатону Тамар, я подумал, что вы дали полноценный ответ. У вас же есть интеллектуальный? Или вы не смогли ответить, и второй хочет завершить ответ? Даю слово, хорошо. Реплики судьи Турава Тамар Чугушвили не приняла. Это очень неправильная формулировка с вашей стороны. Я со своей стороны ответила, что хотела, но и второй представитель хочет добавить. Вы так обращаетесь ко мне, как будто хотите зафиксировать унизительную позицию по отношению ко мне. И это для меня неприемлемо. Если можно, проявляйте равнозначное отношение к обеим сторонам. Указала Чугушвили главе КАЭС Турава, с чем тот вынужден был согласиться. Но его поведение заставило другую представительницу президента Майю Купалеишвили прийти к нелицеприятному для суда выводу. Перед началом заседания журналисты сегодня меня спросили о справедливости суда. Я ответила, что да, суд был справедлив по отношению к нам, но сейчас у меня нет оснований говорить о справедливости по отношению к нам. В ходе прений Купалеишвили пришлось еще раз сделать замечание по соблюдению правил судебного заседания как судье Турава, так и председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе. Несмотря на то, что в качестве инициаторов запроса об импичменте в суде были представлены четверо депутатов парламентского большинства, все три дня слово берет только Иракли Кобахидзе. Тоном, не терпящим возражений, Кобахидзе все эти дни утверждает, что сторона президента не может ответить на элементарные вопросы для первокурсников. Сегодня лидер правящей партии унизил оппонентов еще больше. Вы не можете ответить даже на вопрос грамматики, который учат по учебнику Акакия Шанидзе в 7 классе. Теперь мы из учебника для первого курса опустились до учебника 7 класса. Это очень хороший учебник, выучили бы. Слова Кобахидзе остальные депутаты грузинской мечты сопроводили довольным смехом. Видимо, такое одобрение сподвигло Ираклия Кобахидзе в том же унижающем достоинстве тоне обратиться и к судьям КАЭС. Я из их ответа ничего не понял. А вы поняли? Нет? Вот вы мне скажите, что поняли. Я ничего не понял, потому меня интересует, если понял ответ уважаемый суд. Иронизировал Кобахидзе в ответ на замечание представителя президента Майю Купалеишвили о том, что он не имеет права вот так задавать вопросы судье. Купалеишвили перебивали не только Кобахидзе и судья Турава. Время от времени не включался ее микрофон. Ее не было слышно. Аппаратура у вас негодная, в сердцах сказала Купалеишвили. А ваше время она годилась, да? Послышалась реплика со стороны депутатов грузинской мечты. Видимо, представители партии власти решили сегодня педалировать на эту тему и упрекать ее за темное и позорное прошлое, как выразился еще вчера Иракли Кобахидзе. Накануне, в самом конце заседания, недовольный ответом Купалеишвили, он призывал ее не чувствовать чувствовать себя как в суде времен нацдвижения, когда она была заместителем министра юстиции Зураба Адеишвили, объявленного в розыск после смены власти. Майя Купалеишвили ответила, что не стыдится своего прошлого. Напротив, гордится, потому что приняла участие в реформировании необходимых для демократического государства структур. А за прошлое, по словам Купалеишвили, следует стыдиться самому Кобахидзе. Это вы привели и уступили свое кресло спикера парламента российскому депутату Сергею Гаврилову, а не я, напомнила Купалеишвили Кобахидзе июньские события 2019-го, которые Кобахидзе стоили того самого кресла спикера парламента. И на сегодняшнюю реплику о прошлом Купалеишвили ответила, что да, когда она была в суде в КС, аппаратура работала исправно. Пожалуй, это единственный случай, когда реплика главы Конституционного суда Мераба Турава на несколько минут разрядила ситуацию и даже рассмешила всех. Калбатону Майя, это аппаратура, установлена Евросоюзом. Все старое сняли, теперь здесь все европейское. Факт, что есть помехи. Видимо, эта аппаратура не рассчитана на такой неевропейский процесс, сострила Майя Купалеишвили. Если уйти от иронии, многие всю процедуру импичмента, хоть заседание в КС, поведение судей и представителей грузинской мечты, не считают соответствующими европейским стандартам и стремлению Грузии получить статус кандидата. Ход прений представителей президента и грузинской мечты, как и вопросы судей, укрепили критиков опасения, что решение Конституционного суда будет свободным от политического влияния грузинской мечты. А если даже Конституционный суд не установит факт нарушения Конституции, как следует из ответа Ираклия Кобахидзе, это не избавит страну от противостояния между правительством и президентом. То есть у президента нет права на какую-либо форму коммуникации без согласия на то правительство. Вы пришли с позиции, что именно так должна быть понята роль института президента в Конституции, которую вы редактировали. И при этом вы не можете назвать ни одну европейскую страну, в которой так крайне ограничены права президента, спросила Тамар Чугушвили у Ираклия Кобахидзе. Да, подтверждаю, таких строгих норм вы не встретите в других конституциях. Когда мы работали над этой редакцией конституции, мы об этом говорили. Мы пришли к выводу, что в нашем случае это должно быть так, потому что мы выявили такие тяжелые проблемы. Поэтому и было написано в 52-й статье то, что написано. Кобахидзе недоумевал, почему ее сторона оспаривает то, что черным по белому написано в этой статье о необходимости согласия правительства на визит президента за рубеж. Весь этот спор Кобахидзе назвал сумасшествием. Он ведь специально, по его словам, составил такой текст Конституции, который должен был быть понятным даже троечнику. Да, о сумасшествии мы и говорим. И с этим сумасшествием вы обратились в Конституционный суд. Охотно согласилась с этим Тамар Чугушвили. Она обратила внимание на то, что Кобахидзе сам признался в том, что он руководствовался лишь теоретическим знанием и не знал, как на практике работают конституции в европейских странах. А практика, как на то указали Чугушвили и Купалеишвили, показала полное игнорирование со стороны правительства института президента, причем чисто по политическим мотивам, демонстрируя неприязнь Кобахидзе, не погнушился употребить и откровенно грубые выражения. Мы считаем, что Саломе Зурабишвили позорная госпожа ваш президент, обратился лидер грузинской мечты к представителям президента. Ближе к вечеру ситуация в КС накалилась, несмотря на то, что перед началом заседания судья Турава выразил надежду, что стороны не будут делать политических оценок. Но в том, что от политического влияния будет свободен сам суд, уверены немногие. Эти опасения не беспочвенны. Состав КС из 9 судей укомплектован квотами парламента, Верховного суда и президента. Председатель КС Мереб Турава, судьи Ева Коцеридзе и Манана Кобахидзе, назначенцы парламентского большинства грузинской мечты. Еще трое, Васил Роинишвили, Хвича Кикилашвили, Теймурас Тугуши, были назначены Верховным судом, и профильные НПО в свое время называли их назначение усилением судейского клана в КС. В отличие от этих шестерых, оставшиеся трое судей не особенно аффилируются с правящей силой. Кириллой, Георгий Тевдорашвили, кандидатура от президента Саломы Зурабишвили, а Георгий Кверенчхеладзе и Ирина Эмирлишвили были представлены ее предшественником, четвертым президентом Георгием Марквелашвили. О том, что принятие решения не будет легким, говорил журналистам глава КС мэра Абтурава перед началом сегодняшнего заседания. Естественно, что у всех участников процесса, в том числе и у судей, есть свое мнение. Но эти мнения не означают окончательного заключения. Принятие прецедентного решения требует дискуссии, обмена мнениями. И не думаю, что дело обстоит так просто, как некоторые политики или не политики без всяких аргументов решают заранее и выносят вердикт. У суда на вынесение решения есть около 2 недель. С оценкой о возможном нарушении Конституции со стороны президента должны согласиться не менее 6 из 9 судей КС. По закону при решении суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Единственное, что можно, как поясняет Эхо Кавказа конституционалист Вахтанг Хмаладзе, любой судья КС в случае несогласия с решением может написать о том, что имеет свое исключительное мнение. В таком случае мнение этого члена суда и позиция будут ясны. Свою оценку КС направит парламенту 14-15 октября. Не дожидаясь вердикта в законодательном органе, и парламентское большинство, и оппозиция полным ходом готовятся к вынесению вопроса об импичменте на голосование, несмотря на то, что на данном этапе у грузинской мечты нет на то необходимых 100 голосов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам программы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия заговорили о возможных ограничениях в поставках электроэнергии из России. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, что они об этом думают.
Вы слышали о возможных ограничениях поставок электроэнергии в Южной Осетии?
Да, я читала на одном из сайтов о том, что это возможно. Конечно, мы очень обеспокоены все, и я, и мои знакомые, тем, что действительно могут быть какие-то ограничения. Мы еще в 90-е годы на своей, так сказать, на своей шкуре испытали, что такое жить без электричества и без газоснабжения. И не хочется возвращаться даже мысленно в те годы. Поэтому, конечно, мы очень забеспокоились. Но я думаю, что все-таки этот вопрос будет улажен с Российской Федерацией, потому что иначе быть не может, на мой взгляд.
Вы готовы платить больше в случае, если поднимут цены?
То, что сейчас обстановка в мире очень сложная, и везде определенная инфляция происходит и так далее, к этому нас тоже уже средства массовой информации готовят. Поэтому я думаю, что если какое-то не очень ощутимое повышение будет цены, то, да, если ощутимое, в принципе, куда мы можем деться с подводной лодки, да? И, конечно, я думаю, будут люди платить, повозмущаются и заплатят.
Вы слышали о возможных ограничениях поставок электроэнергии?
Да, слышал. Что я думаю, что это плохо. И, конечно, я не готов платить больше за электроэнергию, вообще за энергоносители. Надо было, я думаю, что нашим властям еще задолго до этого надо было побеспокоиться о энергетической безопасности Южной Осетии, то есть строительство малых гидроэлектростанций и так далее. И почему-то об этом никто заранее не думал, и ни прошлое руководство, ни до этого. И вот сегодня сказывается, уже ситуация меняется, и в большом счете будет страдать население Южной Осетии.
Говорят, долг большой у Южной Осетии. Не знаю, это очень ужасно. Если это произойдет, отключат свет. В те времена, не хочется уже вернуться, в те времена, когда отключали свет, было бы хорошо, если бы был решен вопрос в ближайшее время.
Вы готовы платить больше, если цена вырастет?
Тоже нет. У меня зарплата 12 тысяч всего лишь. Платить за квартплату, за электроэнергию, плюс еще за продукты. У меня только на лекарства уходит 5 тысяч каждый месяц. У меня больная мать. Нет, конечно, нет.
Вы слышали об возможных ограничениях поставок электроэнергии в Южную Осетию?
Слышали, да. Конечно, забеспокоила. И все как.
А вы готовы платить больше, если поднимут цену?
Нет, конечно. У нас зарплата маленькая. Однозначно нет. Платим каждый месяц. А откуда долги, я не знаю. У меня лично нету долгов. Нету.
Вы слышали о возможных ограничениях поставки электроэнергии в Южной Осетии?
Только по интернету читала еще.
Вы готовы платить больше, если поднимут цену на электроэнергию?
Куда мы денемся? А как быть? Если будем вынуждены, конечно, будем платить.
Зарина Самакова, специально для Кавказа. Схинбау.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейт Ибочаришвили. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба прокомментировал заявление абхазского лидера Аслана Бжэня, согласно которому в Ачамчерском районе появится пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Цитата. «Эта договоренность достигнута не сегодня, это еще на предыдущих совместных встречах было принято решение. И сейчас на этой встрече президент подтвердил, что мы поддерживаем такое решение», сказал Шамба изданию «Абсны-Яха». По словам Шамба, для Абхазии это выполнение союзнических договоров с Российской Федерацией. Цитата. «Нахождение в Абхазии российских сухопутных, морских и других подразделений мы видим гарантии нашей безопасности. По договору, который у нас есть, мы в случае агрессии можем рассчитывать на поддержку нашего союзника и стратегического партнера. Это прямо записано в подписанном нами договоре». Конец цитата, сказал Сергей Шамба. С критикой планов размещения пункта базирования военно-морского флота России в Абхазии сегодня выступили в МИДе Грузии. В ведомстве заявили, что, цитата, «подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона». Конец цитаты. И призвали Россию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и прекратить незаконную оккупацию неотъемлемых регионов Грузии. Конец цитаты. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в третьем саммите Европейского политического сообщества в Испанской Гранаде. Перед саммитом глава грузинского правительства заявил, что главным посылом, цитата, будет то, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Для нас главное, чтобы наша страна получила признание как страна, имеющая европейскую перспективу. Теперь необходимо сделать следующий шаг со стороны европейских коллег. Страна должна получить заслуженный статус кандидата. Это мой главный посыл. Конечно, темой обсуждения будет и геополитическая ситуация, сложнейшая ситуация в регионе, война в Украине и, соответственно, вызовы для нас. Конец цитаты. Ираклий Гарибашвили подчеркивает, что сегодня Грузия находится в специфической ситуации. Цитата, «у нас нет ни зонтика НАТО, никаких гарантий безопасности, мы даже не являемся членом Евросоюза, поэтому нашей стране приходится весьма разумно маневрировать в этой тяжелейшей геополитической ситуации, которая полна этой турбулентности. Я думаю, что мы справились. Самое главное, с одной стороны, мы твердо защищаем национальные интересы, безопасность нашей страны, а с другой, мы в координации с международным сообществом поддерживаем Украину и украинский народ», сказал Гарибашвили.
С региональными новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Слова абхазского лидера Аслана Бжэня о намерении России обустроить в Чамчира новую базу для Черноморского флота, с одной стороны, косвенное признание того, что Москва смирилась с потерей Севастополя как основного места базирования своих ВМС в Черном море, а с другой – новая угроза Грузии. Такие выводы делают в грузинской оппозиции и экспертном сообществе. Впрочем, правительство страны считает, что информация, озвученная Сухуми, требует подтверждения. В грузинской мечте предпочитают не верить тому, что политика нераздражения Москвы может привести к угрозе открытия пресловутого второго фронта в пределах международно признанных границ Грузии. Тему продолжит Владимир Унанянц.
Россия намерена передислоцировать, по крайней мере, часть своих военных кораблей в Абхазию. Де-факто президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани поделился планами создать в Учамчира базу российского Черноморского флота. В интервью газете «Известия» абхазский лидер заявил, что соответствующее соглашение было подписано по итогам его встречи с Владимиром Путиным.
Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Учамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, России. Безопасность превыше всего.
В Тбилиси откровения Бжани вызвали неоднозначную реакцию. МИД Грузии назвал подобные заявления вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. В комментарии внешнеполитического ведомства, в частности, сказано. Мы выражаем обеспокоенность по поводу заявления российского оккупационного режима в Сухуми о создании дополнительной российской военной базы на оккупированной территории Грузии. Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередную провокационную попытку легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона. Впрочем, в правящей грузинской мечте тут же усомнились в правдивости слов абхазского лидера. По словам представителя партии власти Гии Вольского, не стоит торопиться с выводами, пока не будут выяснены все детали. При этом Вольский уверен, что никакого соглашения между Москвой и Сухуми нет. Во-первых, правда это или нет, никто не знает. Во-вторых, между Абхазией и Россией нет никакого соглашения. Это некая формальность. Иногда Бжани разрешают поговорить с кем-то на высоком уровне, в том числе с президентом. В интересах России собрать силы, чбы не отдавать Кавказский регион, который Саакашвили сдал в 20% размере. На встрече с Бжани Путин действительно ни слова не сказал о военно-морской базе. Однако абхазский лидер недвусмысленно дал понять, что хочет участвовать в интеграционных процессах, инициированных российской стороной.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время нашим отношениям придан дополнительный импульс. Идет процесс гармонизации. В рамках гармонизации сделано очень многое. Предстоит еще сделать очень много. Поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше.
В грузинской оппозиции, между тем, заявление Бжани восприняли как непосредственную угрозу. По словам одного из лидеров партии Лелу Бадри Джапаридзе, размещение боевых кораблей, обстреливающих украинские города у грузинских берегов, пусть и на территории неподконтрольной официальному Тбилиси, грозит переносом линии фронта в пределы международно признанных границ Грузии. Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию, в пределы международно признанных границ Грузии. Нам всем необходимо понимать, что эта база будет использоваться для укрытия российских военно-морских сил, которые сегодня подвергаются атакам в портах Севастополя и Новороссийска. На этих кораблях крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливают украинских мирных жителей. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских вооруженных сил. И поэтому строительство этой базы является прямой попыткой переноса боевых действий в Абхазию, и это представляет собой большую угрозу безопасности местных жителей, безопасности граждан Грузии в целом. О том, что большая часть кораблей Черноморского флота уже выведены из Севастополя, сообщило американское издание Wall Street Journal. Согласно анализу спутниковых снимков, Россия перевела все три оставшиеся в строю подводные лодки, два фрегата, способных нести крылатые ракеты, и патрульный корабль в Новороссийск. Другие суда, в том числе большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики были переброшены в Феодосию. В условиях постоянных атак ВСУ, которые уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводные лодки, командование Черноморским флотом, очевидно, решило перевести остающиеся на плаву суда в более защищенные порты. При этом, по мнению экспертов, вывод основных сил в Новороссийск может говорить о том, что Москва рассчитывает на запрет Запада использовать предоставленные Украине крылатые ракеты для ударов по российской территории. Однако в случае Абхазии запрет вряд ли будет будет действовать. При этом новость о вероятном появлении российских кораблей в Учамчира, где во времена СССР уже располагалась военно-морская база, может указывать на то, что Россия не только ищет альтернативу Севастополю, но также пытается расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции. Для Грузии же это означает, что, несмотря на декларируемую грузинской мечтой политику нераздражения Москвы, интересы Тбилиси Кремль в расчет принимать явно не собирается. По словам военного эксперта, бывшего начальника Объединенного штаба вооруженных сил Грузии Зазы Гугава, намерением основать новую базу для своего флота Россия косвенно подтверждает, что проигрывает войну в Украине и теряет Крым. При этом, отмечает Гугава, становится ясно, почему было блокировано решение о строительстве порта Анаклия.
Если Украина станет агибельдос, каргавс, Севастополис, перемис на Хеваркундута, Севастополь, Ганнагебул, сам хедрос, азвау базас.
Она, Россия, проигрывая войну в Украине, теряет расположенную в Севастополе на Крымском полуострове военную базу, которая имеет стратегическое положение в Черном море. И для них единственный шанс полноценно сохранить присутствие в Черном море – территория, прилегающая к Учамчира. И теперь ясно, почему не строится порт Анаклия. И тут уже видна предательская политика наших властей. Россия осуществляет это руками нашего правительства. По мнению грузинских экспертов, единственным правильным шагом Тбилиси в этой ситуации будет громкая и жесткая реакция со стороны первых лиц государства, требование экстренного созыва Совета Безопасности ООН и задействование всех дипломатических каналов с целью усиления военной помощи стране со стороны стратегических союзников Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джания вчера встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи Джания дал интервью российской газете «Известия», в котором прозвучал ряд заявлений. Их и в целом встречу с Путиным наш сухумский корреспондент Елена Заводская обсудила с экс-депутатом абхазского парламента, представителем экспертного фонда АМТА Гиви Кварчи.
Или вчера и позавчера прошли встречи президента Абхазии Аслана Джания с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и вчера была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Какие у вас впечатления по поводу вот этих двух событий?
Это очередные встречи с руководством России, которые были до того. Встреча с президентом России, она задержалась в этой очередности. То есть долго не встречались. И, конечно, в воздухе витала некая тревожность в обществе. День встречи как бы был уже объявлен, но встреча вот затянулась, как вы знаете, до позднего вечера. Конечно же, всех интересовали, какие вопросы будут обсуждаться и с чем была связана тревожность. Потому что, если мы хронологию посмотрим деятельности нашего президента, есть некоторые вопросы, которые касались Российской Федерации. Они обсуждались иногда кулуарно, иногда и принимались решения кулуарно нашим руководством. В частности, я вам напомню вот решение по Пицунской государственной даче. Ни депутаты парламента, ни общественность не знала, что соглашение подписано. Даже новый созыв парламента узнал об этом спустя 3 месяца после начала своей работы. Также вопрос апартаментов тоже вспомнил, набил, наверное, этот вопрос. Тревогу вызывают вот эти вопросы, которые инициируются президентом нашим. И мы боимся, что они вызовут русофобию в какой-то степени. Почему мы этого боимся? Потому что наше общество очень хорошо и положительно относится к России, к российскому народу. И нам бы не хотелось ломать вот это вот отношение. Но порой, вы знаете, руководство искусственно переводит эти вопросы в плоскость власти и оппозиции. Тревожность была связана с тем, что вдруг еще возникнут такие вопросы, о которых общество еще пока не слышало. Мы же узнаем постфактум ряде каких-то инициатив и решений руководства.
Из того, что мы знаем о прошедшей встрече, было интервью президента Аслана Джания в газете «Известия». В этом интервью, в частности, он говорил о том, что Абхазия не исключает возможность в будущем присоединиться к союзному государству России и Белоруссии. Прокомментируйте это заявление президента. Какое оно отношение вот лично у вас вызвало? И как вы думаете, как оно будет восприниматься в Абхазии?
разговоры о возможности вхождения нашей республики в союзное государство России и Беларуси обсуждаются не первый день, не первый год, так скажем. Еще с первой встречи в 2020 году Путина и Джани этот вопрос поднимался на их встрече по инициативе Афана Джани, насколько я помню. И были тоже публикации и моих коллег о такой возможности. То есть эти разговоры, они ведутся в основном части таких защитных механизмов в сфере безопасности, дабы исключить возможность возникновения каких-то боевых действий. Я не буду говорить о том, что сейчас вот происходит в мире, в нашем регионе. Есть некая опасность, хотя, на мой личный взгляд, со стороны Грузии больше действует на сегодня прагматизм. Возможность начала боевых действий на низком уровне, хотя я ее не исключаю. И с нашей стороны необходимо также обращать внимание не только на документ, который мы в последние годы требуем, о неприменении силы. Если мы взглянем на историю вообще мировую, еще ни один документ не останавливал от начала боевых действий. То есть, на мой взгляд, нам нужно больше заниматься такими элементами защитных механизмов в сфере безопасности нашей вообще в целом регионе. Один из них, я часто о нем говорю, это возможность международного транзита через нашу страну, через Грузию. И в этом очень заинтересована и Российская Федерация, и другие большие игроки. Это, на мой взгляд, было бы тоже защитным механизмом. Также нам больше нужно говорить об отмене закона об оккупированных территориях и убеждать и мирового сообщества, но в первую очередь, наверное, наших соседей в Грузии, что мы не оккупированная территория. И это нам дало бы вообще экономический толчок для разного рода инвесторов, в том числе и с Российской Федерации. То есть я бы шире взял защитные такие вот механизмы в сфере безопасности, не только возможность схождения с южного государства Белоруссии и Российской Федерации. То есть этот вопрос, он не новый.
Сирия, а сама возможность вхождения в союзное государство, вы как к этой идее относитесь, как вы ее воспринимаете?
Конечно же, изначально мы строим независимое суверенное государство. И при определенных условиях в нашем обществе допускается такая возможность на равноправных началах и условиях входить в союзное государство с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь. Но для этого, конечно же, нужен сперва один шаг, который не столько зависит от нас, это признание Республикой Беларуси нашей страны, признание нашего суверенитета, нашей независимости. Но уже с 2008 года пока этого шага не сделано, можно будет об этом говорить более детально, когда этот шаг будет сделан. Ибо без него это бесперспективное вообще суждение.
Было сделано также заявление о том, что Сухум готов к углублению военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. И на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования военно-морского флота Российской Федерации. Пожалуйста, прокомментируйте и этот момент тоже.
Что касается более углубленного военно-технического сотрудничества между нашими странами, все это прописано и в Большом договоре о стратегическом партнерстве и союзничестве, и также в межведомственных соглашениях между Министерством обороны. То есть это тоже не ново, и это и давно уже планируется. Может, не теми темпами идет, которыми бы нам хотелось. Это что касается в целом о сотрудничестве по технического плана. Что касается Ачинчирского порта и базирования некоторых кораблей Черноморского флота и какой-то его части, это тоже не новость для абхазской политики, этот вопрос не сегодняшнего дня. Обсуждение идет уже несколько лет, и переговор по использованию Ачинчирского порта Российской Федерации и Республики Абхазии совместно. И, насколько мне известно, договоренность достигнута на взаимовыгодных условиях использования данного порта.
Гиви, в чем суть взаимовыгодных условий? Поясните, пожалуйста.
Суть в том, что часть этого порта также будет использоваться и абхазской стороной в экономических целях. А часть порта будет использоваться Российской Федерацией в военных целях.
В Скажите, пожалуйста, Гиви, в связи с событиями в Украине и с тем, что была на днях буквально информация о том, что в Сочи какой-то дрон долетел, у вас не возникают опасения о том, что пункт базирования военно-морского флота в Ачинчире может представлять какую-то угрозу безопасности граждан или страны в целом, как вы думаете?
Любая военная база или точка базирования, она представляет как защиту, так и угрозу. Но мы начали обсуждать этот вопрос по Ачинчирскому порту до того, как началась специальная военная операция на Украине. Как вам сказать, это палка о двух концах. И с нашей стороны это больше безопасность, чем угроза, на мой взгляд.
Елена Заводская беседовала с представителем экспертного фонда АМТА Гиви Кварчи. Мы остаемся в Сухуми, где недавно открытый пешеходный мост через реку Басла воплотил в жизнь давние мечты многих горожан о продлении Приморской набережной на километр. Вместе с тем он вызвал и много нареканий. С подробностями Виталий Шари.
В день празднования 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября сюрпризом для жителей Сухума и гостей города стало открытие еще одного моста через реку Басла, пешеходного и самого близкого к морю. Он связал набережную Махаджиров с набережной на территории бывших военных санаториев МВО и ПВО. Мы сегодня открываем новый мост. Он улучшает инфраструктуру Сухума. Набережной. Протяженность набережной увеличивается почти на километр. Жители и гости столицы получат больше удовольствия, прогуливаясь по ней, сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Он поблагодарил инвестора Михаила Сичинава за реализацию проекта. Как водится, в наше время тут же появилось множество интернет-комментариев к этому событию. Причем в данном случае благодарственные и восторженные отклики перемежали критическими, порой даже возмущенными. Вот фрагмент из фейсбучного текста в группе «Хала Хакалак. Наш город». В нашей группе возник внутренний спор. Какая проблема нового моста первостепеннее? То, что он оказался недоступен для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями, или то, что он не выдерживает никакой эстетической критики? Эта конструкция допустима на вокзальной станции, на которую приходят товарные поезда. Мост должен был не только продлить нашу прекрасную набережную, но и стать архитектурным подарком Сухуму, стать достойной частью его облика, органично вписаться в ландшафт. Ощущение разделенности набережной с таким мостом, увы, не преодолено. Конец цитаты. Вчера на заседании Государственной комиссии под руководством вице-президента Бадры Гунба по подготовке к празднованию двух юбилеев в текущем году дат новейшей истории Абхазии были подведены итоги мероприятий, связанных с 30-летием Победы. И в частности зашла речь и про мост через Баслу. Глава администрации Сухума Беслан Эшба сказал, что мост будет оборудован лифтами для маломобильных групп и женщин с детьми. Со стороны центра города лифт будет построен за счет средств администрации столицы, с другой стороны средств инвестора-арендатора, и объяснил отсутствие пандусов следующим.
Так получилось, что конструкция стала очень громоздкой. То есть бетонное сооружение выходило прямо до линии, значит, набережной, той, которая у нас вот идет по улице. На этой стороне, на той стороне мы сейчас столько не говорим. Поэтому, посоветовавшись с архитекторами, со строителями, со всеми, ну, понятно было, что надо было ее сокращать. То есть она доминировала бы над всем тем, что у нас в этой части есть. Завтра, послезавтра, там библиотека, знаете, да, там мы много говорим о том, что там мы хотим как-то обустроить, возобновить эту историю. И вот это подавляло все вокруг. Поэтому мы попросили сдвинуть лестницу и сделать ее таким образом, но понятно, что нам все равно эту тему закрыть. Но установка такого лифта еще и с двух сторон, там нужно подготовительные работы, и просто не успели. Ну, вот тот, кто услышал, мы давали там в комментариях, что мост не завершен.
Герой Абхазии, общественный деятель Батал Кубахия, откликнулся вчера в Фейсбуке постом, который назвал «Мост через границу прошлого времени» или «Между прошлым и будущим». Вот несколько фрагментов из него. «А я помню, как в 80-е годы мы мечтали о том, чтобы на этом месте построили мост и продлили, а точнее открыли, набережную, тогда закрытую для сухумчан. Было обидно жить в своей стране без права передвигаться по центру города по набережной. Тогда мы были бы рады любому мосту. Мы публично высказывали свои требования об открытии данной территории для горожан, вызывая раздражение наших властей и определенных структур. Тогда это было вольнодумство, скажу даже по их определению, преступное. Главный артикулятор наших надежд был Адгуры Налапа. Мы вместе состояли тогда в молодежной организации, которую, кстати, тогда даже не захотели регистрировать. Сейчас другие требования. Конечно, пандус там уже сложно сделать на такой высоте, но пристроить по краям два лифта надо обязательно, точнее, незамедлительно. Самое главное, спустя почти 40 лет с того времени, когда мы требовали установки там моста, наши чаяния осуществились. И он мне уже нравится. Это маленькая победа спустя десятилетия. А это значит, что хотя бы отрезок набережной в 1 километр у нас теперь никто не сможет отнять». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
И завершает программу рубрика «Читаем прессу». Абхазские СМИ объясняют грядущее открытие базы российских ВМФ в самопровозглашенной республике, рассказывают о ситуации с COVID-19 и выражают опасения относительно судьбы родового дома Фазиля Искандера, который был продан частному лицу. Рубрику подготовила Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Абсны Эхо» публикует интервью с секретарем Совета безопасности Абхазии Сергеем Шамба. Он прокомментировал открытие пункта постоянного базирования кораблей ВМФ России в Ачимчирской бухте и о том, что это значит для Абхазии. По его словам, это решение не вчерашнего дня. Эта договоренность достигнута не сегодня. Это еще на предыдущих совместных встречах было принято решение. И сейчас на этой встрече президент подтвердил, что мы поддерживаем такое решение, сказал секретарь. Секретарь Совбеза. По словам Шамба, для Абхазии это выполнение союзнических договоров с Российской Федерацией. В нахождении в Абхазии российских сухопутных, морских и других подразделений в этом мы видим гарантии нашей безопасности. По договору, который у нас есть, мы в случае агрессии можем рассчитывать на поддержку нашего союзника и стратегического партнера. Это прямо записано в подписанном нами договоре, отметил Шамба. Агентство Аяшер публикует интервью с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой. Она рассказала о ситуации с распространением штамма COVID-19 в Абхазии. COVID от нас никуда не уходил. Если говорить простыми словами, то вирус приспособился к нам, а мы приспособились к нему. Омикрон и есть штамм, который заразен, но редко убивает носителя. Я не могу сказать, что не убивает вообще. У нас в прошлом месяце зафиксирован один случай гибели пожилого человека. Омикрон переносится значительно легче, чем те формы, которые были ранее, и в связи с этим люди перестали обращать на него внимание. Агентство уточняет, что по республике на 25 сентября зарегистрировано 152 случая. Но по словам Аллы Беляевой, фактически их больше, потому что сдавать анализы идет лишь наиболее обеспокоенная часть населения. Главный санитарный врач пояснила, остальные не особо обращают внимание, считая, что это просто простуда из-за кондиционера или сквозняка. И эта категория людей, несмотря на недомогание, продолжает вести социальный образ жизни, посещает разнообразные мероприятия и делится своей инфекцией с окружающими. Поэтому ковид у нас будет постоянно. В зоне риска по осложнениям и по летальному исходу по-прежнему находятся люди крайне пожилого возраста и люди, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания. Эти люди действительно рискуют тяжелым течением и гибелью. Опять-таки мы полностью вычеркнули вычеркнули из своей обыденной жизни меры предосторожности, которым вроде как научила эпидемия. Никто не говорит о ношении масок или перчаток. Тот этап при массовой заболеваемости прошел, но у нас опять начались обнимашки. Мы опять забыли о социальной дистанции. Алла Беляева уточнила, что после ковид зафиксирован резкий рост онкологических заболеваний. По данным первичных мировых исследований, у многих мужчин, перенесших ковид, развелось абсолютное бесплодие. Агентство Абхазия-Информ пишет, что близкие родственники Фазиля Искандера продали дом-музей писателя в Сухуми и уехали из Абхазии. Хозяева родового особняка семьи Искандер продали дом частному лицу. Как уточнили Абхазия-Информ, дом семьи Искандер не имел статуса музея и не находился на балансе Министерства культуры. Хочется надеяться, что новые владельцы родового особняка семьи Искандер оставят 120-летнее строение в первозданном виде, сохраняя атмосферу старого мухуса, пишет агентство. Двухэтажный дом Фазиля Искандера из красного кирпича с балкончиком находится на улице Искандера, бывшая улица 4 марта. Построен его дядей Ибрагимом в 1903 году. До революции 1917 года при доме имелись конюшня, баня, отдельная кухня и пристройка для обслуги. Задний двор до сих пор отделяет от города широкая стена, за которой некогда было табачное хранилище. В Сухуми этот дом называли «дом с розами». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кити Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.